говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Иран, ядерная программа и Ормузский пролив. Каким оружием угрожает режим в Тегеране? Почему в ходе демонстрации в Белграде пострадали столько журналистов? Попытки преодоления экономического кризиса в Испании и наука, природа индивидуального запаха человека. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лобуна. Институт исследования ближневосточной прессы «Мемори» пару недель назад подготовил обзор всех угроз, которые слышались из Ирана в адрес Запада. Угрозы сыплются почти каждый день, и вызвано это тем, как полагают исследователи, что сам иранский режим боится, что против него будет предпринята военная акция, и использует этот страх в пропагандистских целях у себя дома. Диктатуры лучше укрепляются, если им удается создать у народа ощущение жизни в осажденной крепости. Институт исследования ближневосточной прессы разбил угрозы по категориям. Первая – угроза со стороны политического руководства, начиная с президента Махмуда Ахмадинеджада.
Выступая на конференции 8 развивающихся исламских государств в Малайзии, президент Ахмадинеджад заявил, что Иран отрубит руки нападающих до того, как они смогут напасть на его страну. Он добавил, что Иран не обращает внимания на угрозы и давление.
Министр нефтяной промышленности страны.
Министр Галам Хосейн Назари, находясь в Мадриде, где проходил Всемирный нефтяной конгресс, предупредил, что если на Иран нападут, его страна поднимет цены на нефть до небывалых высот.
И еще одна ветвь политического руководства Ираном – духовенство.
Во время проповеди в пятницу 11 июля аятолла Эмами Кашани говорил в весьма примирительном тоне. Иран не представляет угрозы. Он готов вести переговоры. Для кого Иран является угрозой? Это вы, США и Израиль, угрожаете и словом, и делом. Иран прозрачен, чист и открыт. Мы сейчас не хотим вступать в войну с Израилем. Мы не планируем запускать ракеты по Тель-Авиву. Тем не менее, мы предпримем действия, если вы нападете на нас или завоюете нас.
Правда, руководство революционной гвардии, которое находится под контролем духовенства и представляет собой государство в государстве, немедленно отреагировало в намного более жестких тонах.
Представитель аятоллы Хаменеи в Исламской революционной гвардии сказал, «Если США или Израиль выстрелят хотя бы один раз в сторону Ирана, иранские вооруженные силы без колебаний ударят по сердцу Израиля и 32 американских военных баз в регионе, еще до того, как уляжется пыль».
Из угроз иранских военных, и это вторая категория угроз, нельзя не отметить заявление главы армейского комитета по поиску пропавших без вести.
Иран готовил 320 тысяч могил для солдат противника, которые умрут, напав на Иран.
Впрочем, иранские военные посылают угрозы не только словами, но и делами. На следующий день после подписания в Праге соглашения о строительстве американского радара на территории Чешской Республики, Иран устроил показательные испытания своих новых ракет, о чем мы уже рассказывали в нашей программе. И если иранские военные говорят правду, что дальность полета этих ракет 2000 километров, то значит они прекрасно могут достичь российской территории. Не Москвы пока, но юга и центра России. А в понедельник Иран заявил, что провел испытание нового морского оружия с радиусом действия в 300 километров и способен полностью перекрыть Ормузский пролив. Рядом со мной в студии мой коллега Сергей Сининский. Сергей, с геополитической или геоэкономической точки зрения, что представляет собой Ормузский пролив?
Ормузский пролив между Ираном с одной стороны и Оманом с другой стороны в самой узкой части имеет ширину примерно 55 километров. Геополитическое или, если хотите, даже геоэнергетическое значение Ормузского пролива, ну, трудно переоценить. Через этот пролив ежедневно проходит примерно 40% всего мирового экспорта нефти, осуществляемого по морю. По оценкам Международного энергетического агентства, ежедневно, опять же, через Ормузский пролив проходит почти 16 миллионов баррелей нефти. Много это или мало? Если учесть, что общемировое потребление нефти, включая экспорт и внутреннее потребление, вообще все, составляет примерно 86 миллионов баррелей в день, то, соответственно, через Ормузский пролив проходит почти 20% всей нефти мира.
Если допустить, что иранский режим перекроет пролив, что огромная часть нефти вообще не попадет на рынок, Или есть какие-то альтернативные пути?
Большая часть нефти действительно может не попасть на мировой рынок. С другой стороны, альтернатива кое-какая есть. Правда, она, к сожалению, одна. Это экспортный нефтепровод, уже существующий и действующий в Саудовской Аравии, самом крупном поставщике нефти на мировой рынок. Есть в Саудовской Аравии нефтепровод, который направлен в другую сторону, то есть к побережью Красного моря. Если вдруг допустить какую-то крайнюю ситуацию, то примерно половину того экспорта, который Саудовская Аравия сегодня осуществляет через Ормузский пролив, то есть через северный, как бы северным маршрутом, половину можно перенаправить на юг. Но, к сожалению, только половину. А во-вторых, почти половина всего экспорта нефти стран Персидского залива, который сегодня идет через Ормузский пролив, приходится на долю нефти, экспортируемой из Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Ирака и Катара. Вот эти, если вдруг допустить крайнюю ситуацию, то вот эти поставки компенсировать, тем более в короткое время, будет трудно.
Хорошо. Наверняка тогда Иран не сможет продавать свою собственную нефть на мировой рынок. Если оставить вот политический аспект в данном случае, то что будет с иранской нефтью? Куда Иран сможет ее деть?
Действительно, если взять всю нефть, которая проходит сегодня через Ормузский пролив, это примерно почти 16 миллионов баррелей в день, из них примерно 2,5 миллиона баррелей – это нефть сугубо иранская, которая тоже идет на экспорт. Но если допустить, что Иран перекроет поставки не только соседям, но и себе, здесь два фактора нужно учитывать. Первый – нефть действительно, когда добывается, это не конвейер на автомобильном заводе, который можно остановить поворотом рубильника, а потом также поворотом рубильника включить. Нефтяные скважины работают, запускаются надолго. И поэтому нефть, если она добывается, то она добывается. Ее нужно куда-то деть. Конечно, у Ирана, как у любой нефтедобывающей страны, есть некие резервные мощности хранилищ этой нефти. И два самых крупных таких хранилища находятся как раз в районе двух экспортных нефтяных терминалов на побережье Персидского залива. Правда, не около Ормузского пролива, а значительно глубже, в Персидский залив, ближе к северу. Но общая мощность, даже если допустить, что оба эти хранилища будут опустошены специально для того, чтобы можно было в них закачивать нефть, их предельные мощности примерно 20 миллионов баррелей. Значит, если ежедневно Иран сегодня экспортирует примерно 2,5 миллиона баррелей, соответственно, это хватит меньше, чем на 10 дней. Но дальше фактор еще один, который уже внутри иранский. Дело в том, что одна из самых главных проблем энергетики Ирана – это острейшая, просто катастрофическая нехватка мощности нефтепереработки. То есть не хватает НПЗ. Именно поэтому Иран половину почти всего бензина, который сегодня страна потребляет внутри, на внутреннем рынке, закупает. Значит, под угрозой оказываются, в случае крайней ситуации, о которой мы говорим, оказываются эти поставки. Более того, 60% всего бензина, именно бензина уже готового, который закупает Иран, идет из Объединенных Арабских Эмиратов. То есть, как раз из одной из тех стран, которые в максимальной степени пострадают, если вдруг допустить крайнюю ситуацию. 60% идет из Объединенных Арабских Эмиратов и еще 15% из Индии. То есть, всего лишь на две страны приходится 3/4 всего иранского бензинового импорта. Поэтому, естественно, если допустить крайнюю ситуацию, трудно представить себе, чтобы эти две страны остались как-то, особенно Объединенные Арабские Эмираты, остались бы в стороне.
То есть, как я понимаю, в случае с иранским лидером Махмудом Ахмадинеджадом фраза, что я сижу на Ормузском проливе, также не будет действовать, как фраза белорусского лидера Александра Лукашенко «я сижу на трубе».
В известной мере, конечно.
Спасибо, мы беседовали с Сергеем Сининским. Радиус действия в 300 километров для противокорабельной ракеты – это немало. В понедельник командующий корпусом Исламской революционной гвардии Мухаммад Али Джафари заявил:
«Это оружие полностью иранского производства. В соответствии с нашими данными, ни одна страна до нас не использовала эти технологии».
Дак Ричардсон, редактор журнала «Ракеты» информационно-аналитической группы «Джейнс».
Я посмотрел на список всех противокорабельных ракет мира, и не так уж много ракет с радиусом действия в 300 километров. Но, возможно, Иран и провел испытание такой ракеты. Мы знаем, что еще в 2005 году иранцы закупили российские противокорабельные ракеты «Клаб», которые находятся как раз в этой категории радиуса действия. Так что, если задуматься, то планы покупки этих ракет были обнародованы в 2005 году, и 2008 как раз то время, когда они могут быть поставлены и опробованы.
Иран заявляет, что в состоянии перекрыть Ормузский пролив. Это правда?
У них немало противокорабельных ракет. В основном они закуплены за рубежом, и трудно сказать, сколько из них соответствует современным стандартам. Могут ли они противостоять глушению и другим противомерам?
Но у иранцев есть и своя ракета «Нур».
Да, но у нее намного меньший радиус действия. На самом деле это не ракета, а торпеда. А эффективность торпеды зависит от того, насколько близко вы сможете подойти к цели. И вы думаете, американцы позволят иранской подлодке подойти так близко к своим ВМС? США десятилетиями развивали свои возможности выслеживать субмарины, потому что у Советского Союза был огромный подводный флот. Так что США в этой области хорошо подготовлены, хорошо экипированы и имели немало практики. Не думаю, что они позволили всем этим навыкам заржаветь.
Дак Ричардсон, редактор журнала «Ракеты» информационно-аналитической группы «Джейнс». И вот на этом фоне США и ведущие страны Европейского Союза будут добиваться от Совета Безопасности ООН более жестких санкций против Ирана, поскольку ответ Ирана на предыдущие предложения международного сообщества в обмен на прекращение ядерной программы, судя по всему, никого не удовлетворил. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. После ареста лидера боснийских сербов Радована Караджича сербские власти заявляют, что усилия по поимке командующего армией боснийских сербов генерала Ратка Младича теперь могут быть еще более активными. Министр обороны страны в интервью одной из белградских газет призвал Младича добровольно сдаться. Вся страна остается у них в заложниках. Либо он должен сдаться, либо он будет очень скоро арестован, чтобы позволить стране и ее гражданам получить тот статус, которого они достойны, сказал министр. Между тем, Белград еще не оправился от демонстрации в защиту Радована Караджича, рассказывает наш корреспондент в сербской столице Аи Куги.
«Бей! Бей журналиста!» Такой лозунг скандировали демонстранты, собиравшиеся на манифестациях в поддержку Радована Караджича в конце июля в Белграде. Десятки журналистов были избиты, некоторые из них тяжело. Сербские телеканалы днями показывали эти кадры. Сильный молодой парень в оранжевых шортах выскакивает из массы демонстрантов и с искаженным ненавистью лицом бросается на группу журналистов. Удар ноги, и падает телеоператор. Потом упавшего как будто поднимают двое парней, но на самом деле придерживает, чтобы легче было избивать. Этот оператор телевидения Бет-92 попал в больницу с тяжелым переломом колена. Десятки его коллег в ходе последних демонстраций были избиты, но большинство из них отделались синяками и разбитыми камерами. Ненависть к журналистам проявляется публично и открыто именно во время митингов сербской националистической оппозиции. Но ведь кажется, что нет никакой логики нападать на представителей прессы, когда цель демонстрации как раз и состоит в том, чтобы как можно шире сообщить общественности о своем протесте. Кто эти люди, которые нападают на журналистов, и какую цель они преследуют? Говорит белградский журналист Миша Васич.
Эта команда, которая во время митингов нападает на журналистов, состоит из взрывоопасной смеси футбольных болельщиков, мракобесов, клерофашистов и сторонников радикальной партии Сербии. Полагаю, что эти люди слушают только радикальные средства информации. У них есть пара газет, радиостанции и частично один телевизионный канал. А радикалы ведь постоянно обвиняют журналистов других средств информации, что те, дескать, предатели, шпионы, наемники Сороса и так далее. Журналисты для этих молодежных группировок являются естественной мишенью, так же, как для политических партий, прежде всего радикальной партии, вдохновляющей их. Эти партии стремятся к тому, чтобы общественный контроль за действиями властей и объективная свободная пресса не существовали, они не в их интересах. А экстремистским группировкам важно, чтобы их лица не были засняты на телекамеры, когда они во время демонстрации националистов поджигают иностранные посольства и разворовывают магазины. Таким образом, хулиганы и экстремистские политические партии являются естественными союзниками. Но когда я вижу подобные ситуации в других странах, мне кажется, что в этой проблеме никакой сербской специфики нет. Правые экстремисты и партии тоталитарной идеологии всегда ненавидят журналистов, особенно журналистов, которые не разделяют их взгляды. А потому логичным является и этот лозунг «Бей журналиста». Каждый журналист – их враг.
После нападений сторонников радикальной партии на журналистов во время демонстрации против ареста Радована Караджича руководство некоторых белградских редакций приняли решение не отправлять своих людей на митинги, бойкотировать их. В те дни директор пресс-агентства «Фонет» Зоран Секулич заявил.
В первый день наш оператор получил пивной бутылкой по голове. На следующий день на двоих наших фоторепортеров напали. Один избит, другому сломали фотоаппарат. Полицейские стояли в стороне и ничего не предпринимали. Ситуация действительно очень опасна, и заниматься журналистикой в центре Белграда стало слишком рискованно. Мы серьезно думаем о том, чтобы прекратить давать информацию из демонстраций. Если государство не будет реагировать, мы не позволим больше, чтобы наши журналисты оказывались в ситуациях, опасных для их жизни. Без информации можно выжить. Без фотографии и видеозаписи можем просуществовать. Но мы, как агентство, не можем брать на себя ответственность за ситуацию, в которой журналисты могут пострадать.
Действительно, порой журналистов избивали в присутствии полиции, а пару раз без всякого повода насилие против них применили и сами полицейские. И это несмотря на то, что новый министр внутренних дел Сербии, вступивший на должность месяц назад, потребовал от сил правопорядка обратить особое внимание на физическую защиту представителей прессы. Почему же создается впечатление, что и сербская полиция также не любит журналистов? Миша Васич.
Проблема с полицией – это проблема другого рода. Полиция Сербии берет корни от времен Милошевича и периода Каштуницы, когда отношение силовых структур власти к журналистам было плохим. Всегда, когда полиция хочет что-то «быстро и эффективно» в кавычках предпринять, свидетели с камерами ей не нужны. Полицейские относятся к журналистам с подозрительностью, однако есть уже сигналы, что эта проблема может быть преодолена. Новый министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич, несколько раз предупредив полицию, что она обязана защищать и охранять журналистов, сделал немало в этом направлении. Для нас неожиданность увидеть нечто подобное от представителя социалистов, потому что мы все помним, как полиция жестко к нам относилась, когда они правили во времена режима Милошевича.
Власти Сербии выступили с инициативой принять закон, который бы обеспечил журналистам статус служебного лица, утверждая, что таким образом представители журналистской профессии смогут работать в условиях большей безопасности. Однако белградский журналист Миша Васич, как и большинство его коллег, выступает против такой инициативы, считая, что с законами и так все в порядке, если только и когда они применяются.
Статус служебного лица в нашем случае понятие неопределенное. Служебные лица – это полицейские или судья, или коммунальные инспектора по закону, имеющие служебные полномочия. Неразумно журналистам соглашаться на такой статус, ведь наша миссия – работать в интересах общества. Поэтому, я считаю, журналисты не должны отличаться от остальных граждан, не должны иметь особые привилегии, кроме, может быть, более короткого рабочего стажа и более раннего пенсионного потолка. Вопрос стажа журналистов у нас обсуждается десятилетиями, но без конкретных результатов. А что касается нашей безопасности, полиция и правосудие должны заниматься своим делом, а мы, журналисты, должны выступать единым фронтом в тех случаях, когда на нас совершаются нападения, вдохновленные заявлениями радикальных политиков. Единственный способ нам защитить себя – всем встать и кричать во весь голос.
В Сербии зарегистрировано около 10 тысяч журналистов, принадлежащих двум профессиональным союзам. Председатель правления Независимого союза журналистов Надежда Гача отмечает, что журналистов в Сербии не только избивают, и они не только получают серьезные угрозы. Чаще всего случаи насилия против них так и остаются нераскрытыми. Не раскрыто, кто ровно год назад взорвал на подоконнике квартиры белградского журналиста Дејана Анастасиевича две мощные гранаты. Не раскрыто также ни одно из трех убийств известных сербских журналистов, случившихся за последние 10 лет.
Журналисты, которые хотят работать профессионально, ответственно и честно, находятся в Сербии под постоянной угрозой. Почему? Потому что сербское общество – это глубоко больное общество. Уровень преступности огромный. Отдельные части спецслужб очень мощные. Сербия получила в наследство от бывшей Югославии целых 5 спецслужб, и все они не были реформированы. Убийство наших коллег не расследуется. Очевидно, что в пирамиде власти все еще очень высоко сидят люди, связанные с тайной полицией. Им все известно про эти убийства, и они себя защищают.
После нанесения тяжелых травм телеоператору канала Б-92 вскоре было задержано трое молодых парней из Белграда в возрасте 18, 19 и 22 лет. Общественность требует, чтобы они были наказаны со всей строгостью закона. Надежда Гачин.
Теперь, когда эти парни арестованы, им должны быть вменены самые высокие сроки наказания. Тогда уже на следующем митинге их соратники вспомнят, что за нападение на журналиста или оператора кто-то получил от 3 до 5 лет тюрьмы. Может быть, в таком случае они подумают, выгодно ли избивать журналистов. Это является вопросом государственной и общественной важности, его невозможно решить отдельными акциями. Меры наказания должны быть усилены.
Условия, в которых работают журналисты в Сербии, намного лучше, чем они были до демократических перемен в 2000 году. Но они по-прежнему далеки от хороших. И не только в плане безопасности. Председатель Союза независимых журналистов Сербии Надежда Гачи.
В минувшем году Независимый союз журналистов Сербии провел обширное исследование о статусе журналистов. Граждане Сербии считают, что больше журналистов врут лишь сербские политики. Однако тем временем они понимают, что профессия журналиста в материальном смысле самая бедная. Мне показалось страшным, что никто из моих коллег старше 40 лет на вопрос, хотели ли бы они, чтобы журналистика стала профессией и их детей, не ответили положительно. Все они сказали, что сделают все, чтобы отвратить своих детей от журналистики. Положение журналистов в Сербии действительно очень плохое. Зарплаты мизерные, и на нас пытаются влиять власти, которые не хотят отказаться от хотя бы частичного контроля над профессией, оказывают давление новые богатые, которые находят способы, чтобы использовать средства информации в своих интересах. Политические партии пытаются оказать нажим. Но я считаю также, что во многом мы, журналисты, сами виноваты, потому что мы часто ожидаем, что кто-то другой решит наши проблемы.
Председатель Союза независимых журналистов Сербии Надежда Гаче.
Сербская радикальная мысль и статус журналистов Сербии. Над материалом работала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Краткие новости к этому часу. Власти Южной Осетии отказались от намеченных на четверг двусторонних переговоров с Грузией. В среду ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта вновь обострилась. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах населенных пунктов. В районе селения Нул произошли столкновения между грузинскими и юго-осетинскими подразделениями. Александр Солженицын похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве. Тысячи людей пришли проводить писателя в последний путь. Президент России Дмитрий Медведев, который принял участие в похоронах, подписал указ об увековечении памяти Александра Солженицына. В Москве именем писателя назовут одну из улиц. Бывший командир батальона «Восток» Минобороны России Сулим Ямадаев объявлен в федеральный розыск. Его обвиняют в убийстве, совершенном в Чечне в 1998 году. Главный редактор оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальсагова, против которой возбуждено уголовное дело, 2 недели назад покинула Россию, сообщил сегодня адвокат, представляющий интересы сайта. В Мавритании, государстве на западе Африки, произошел военный переворот, объявленный о переходе власти к военной хунте. Евросоюз и Соединенные Штаты осудили переворот. Военный трибунал США признал виновным в пособничестве террористам бывшего водителя Усамы бин Ладена. Обвинения в заговоре с него были сняты. Процесс над гражданином Йемена Саливом Хамданом проходит на американской военной базе Гуантанамо. Против Ирана следует принять жесткие меры в связи с тем, что он не дал положительного ответа на предложение мирового сообщества по его ядерной программе, считают Соединенные Штаты. В среду прошли телефонные консультации представителей 6 держав о дальнейших шагах в отношении Ирана. Официальный Дамаск подтвердил информацию об убийстве генерала Мохаммеда Сулеймана, советника президента Сирии Башара Асада. Он был застрелен снайпером в минувшую пятницу. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Попытки преодоления экономического кризиса в Испании и наука, природа индивидуального запаха человека. В Испании, которая еще недавно переживала бурный экономический рост, в основном из-за массового строительства дач для иностранцев на курортах страны, разразился острый кризис. Как преодолеть его? Либеральная парламентская оппозиция предлагает давно испытанный метод – снижение государственных расходов и поощрение предпринимательской инициативы. Левое испанское правительство не согласно. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Годовой рост волового национального продукта, который по планам правительства должен был составить в этом году 5%, не достигнет к Новому году и 1%. С 8 до 11% трудоспособного населения выросла за полгода безработица. Объявляют о банкротстве крупнейшие компании, особенно связанные со строительством жилья. Быстро растут цены буквально на все – и на продукты, и на услуги. Особенно больно сказалось на испанцах резкое увеличение выплат по банковским кредитам, в том числе ипотечным. 2,5 миллиона испанцев вообще прекратили платить банкам ввиду своей неплатежеспособности. Многим из них придется отказаться от своих квартир и отправиться жить к родственникам или на улицу. Забастовки следуют одна за другой. На зарплату теперь не проживешь. Но что касается испанского левого правительства, представленного Социалистической рабочей партией, то оно до сих пор отказывается признавать проблему и даже избегает произносить слово «кризис», предпочитая говорить о неких экономических трудностях, которые Испания скоро с легкостью преодолеет. Председатель правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Испанская экономика переживает период определенных трудностей, однако наша экономика и наше общество сильны. У нас высокий доход на душу населения, высокий процент занятости, здоровый бюджет и современная промышленность.
С подобным взглядом не согласен лидер либеральной парламентской оппозиции, глава Народной партии Мариано Рахой. Он считает, что речь идет о глубоком кризисе с непредсказуемыми для Испании последствиями, который, в частности, может свести на нет экономические достижения страны последних десятилетий.
Экономическая ситуация, переживаемая нашей страной, очень серьезно затрагивает интересы испанской семьи, средних и мелких предприятий, всех испанцев. У нас с премьер-министром разное видение экономического положения. Я полагаю, что кризис налицо и что следует принимать против него срочные меры. Премьер считает, что кризиса вообще нет.
О каких срочных мерах идет речь? О давно проверенных, о тех, что применяются всякий раз при возникновении экономических проблем, поясняют специалисты Народной партии. Применяются, разумеется, не только в Испании, но и в любой стране с рыночной экономикой. Мариано Рахой. Para garantizar los
puestos de trabajo. Чтобы сохранить рабочие места и защитить граждан, Народная партия представила в парламент пакет неотложных мер. Мне представляется, что эти меры найдут отклик как у трудящихся, так и у предпринимателей. В первую очередь мы предлагаем ограничить 2% рост государственных расходов в будущем году и соблюдать строжайшую бюджетную дисциплину. Это чрезвычайно важно в борьбе с безработицей, инфляцией и для создания благоприятного климата, чтобы привлечь капиталовложения.
В пакет мер, предложенных оппозицией для преодоления кризиса, входит налоговая реформа. Дело в том, что в последние 4 года, пользуясь благоприятной экономической конъюнктурой, правительство Испании постоянно поднимало налоги, пополняя государственную казну. Так что предприниматели, разоряемые налогами, начали потихоньку вывозить капиталы в Китай, Бразилию, Польшу, Болгарию, куда угодно, лишь бы не оставаться в Испании. Но с наступлением кризиса бегство капитала стало массовым. Народная партия надеется, что налоговые льготы будут поощрять частную инициативу и вернут капитал домой.
Hemos propuesto también reformas fiscales.
Мы предложили налоговую реформу. Думается, что лицам, выплачивающим ипотечные кредиты, можно снижать подоходный налог не на 15%, как это происходит в настоящее время, а на 25%. Ведь мы знаем, что в связи с увеличением выплат по кредитам многие семьи попали в чрезвычайно тяжелое положение. В Испании выплачивают ипотечные кредиты 8 миллионов семей. Необходимо также уменьшить хотя бы на 20% налог на предприятия, в первую очередь на мелкие и средние, в которых занято 80% всех испанцев, работающих по найму. Сейчас эти предприятия оказались в трудной ситуации и нуждаются в государственной поддержке. Напомню, что в нашей стране налог на предприятия выше, чем во многих других странах Западной Европы.
Призыв либералов ограничить государственные расходы вызвал негодование у правительства. Кроме того, зампред правящего кабинета Мария Тереса Фернандес де ла Вега использовала предложение Рахоя, чтобы в очередной раз обвинить либералов в том, что они не думают о беднейших слоях населения. Сделала она это в подходящем месте, на профсоюзном митинге.
Некоторые настаивают на сокращении государственных, вернее, социальных расходов в качестве решения экономических проблем. Это не наш метод. Некоторые предпочли бы перекрыть кислород безработным, пенсионерам или молодым родителям. Это, повторяю, не наш рецепт. Мы будем отстаивать социальные права.
На это лидер оппозиции лишь заметил, что в условиях кризиса, сколько ни защищай на собраниях социальные права трудящихся, сколько ни митингуй, денег от этого на социальные выплаты не прибавится.
Без надлежащей экономической политики никогда не будет хорошей социальной политики. Напомню, что лучшая экономическая политика – это та, что позволяет создавать рабочие места, та, что сдерживает цены. Я не знаю большего зла для трудящихся, чем повышение цен, которое мы беспрерывно наблюдаем в Испании.
Впрочем, как отмечают наблюдатели, все разговоры левых о том, что либералы хотели бы оставить старушек и инвалидов без пенсии, разумеется, пропаганда. Когда речь заходит об ограничении государственных расходов, то имеются в виду вполне конкретные правительственные программы, ничего не имеющие общего с пенсиями и пособиями. К примеру, либералы полагают, что из-за кризиса вполне может подождать правительственный план увеличения в 3 раза помощи развивающимся странам Африки. Они задаются вопросом, почему Испания выделяет миллионы евро на благоустройство, скажем, палестинского поселения в Ливане Нахр-эль-Барет, поврежденного в прошлом году в ходе боев ливанской армии с палестинскими экстремистами, когда у многих испанских семей не на что порой купить даже хлеб. Вызвало непонимание и не только у сторонников оппозиции, и странное решение правительства социалистов начать массовое строительство так называемого субсидированного жилья для малоимущих. Многие называют эти планы пиром во время чумы. Но министр жилищного строительства Беатрис Коридор так не думает.
Государство выделяет первоначально 300 миллионов евро на приобретение у частных лиц земельных участков под застройку. Эта сумма может быть по необходимости увеличена, если нам будет предложено больше участков, чем мы планируем сейчас. Уже в этом году мы приобретем участки на сумму в 150 миллионов.
Поясню, что речь идет в основном о выкупе проданных в последние 4 года в частные руки государственных земельных угодий. Но, разумеется, теперь за них придется платить по значительно выросшим рыночным ценам. Кроме того, кто станет покупать построенное субсидированное государством жилье? Ведь его цена не намного ниже, чем на свободном рынке. Денег у малоимущих нет, а если еще пару лет назад они могли взять ипотечный кредит на 30 лет под низкий процент, то теперь получить кредит практически невозможно. Добавим к этому, что в Испании имеется около миллиона новых непроданных квартир и еще столько же предлагается на рынке поддержанного жилья. Понятны далеко не всем испанцам и другие планы правительства. Пример Родригес Сапатеро.
В период экономических трудностей мы выдвигаем два принципа. Во-первых, восстановление экономики за счет вложений в перспективные производственные сферы, в инфраструктуру, научные исследования и передовые технологии. Во-вторых, строжайшая бюджетная дисциплина. Все это необходимо для преодоления негативных тенденций в нашей экономике.
Оппозиция, конечно, против подобных планов не возражает. Она лишь задается вопросом, почему они не были осуществлены в годы экономического роста, когда и у государства, и у частного сектора были деньги для вложения и в технологию, и в науку. Теперь же есть все основания полагать, что планы властей могут остаться на бумаге. Ведь Испания в этом году впервые за много лет стала испытывать серьезные финансовые трудности. Бюджет стал дефицитным. А вкладывать в модернизацию экономики нужно было давно, считают специалисты. Ведь Испания отстала от других партнеров по Евросоюзу на много лет. Большинство ее товаров уже давно не конкурентоспособны. В стране огромный внешнеторговый дефицит. Тем не менее, глава правительства полон оптимизма.
Пессимизм никогда не создавал рабочие места. Будущее Испании – это прогресс, это широкие социальные права трудящихся, это экономическая мощь и равенство между мужчинами и женщинами.
Добавим, что и с человеческим потенциалом в Испании сейчас тоже туговато. Наиболее толковые выпускники испанских вузов и молодые ученые уезжали в последние годы на работу в США, Великобританию и в другие развитые страны. Ведь в Испании им просто не было места. Не идти же в официанты или на стройку, в сферу обслуживания иностранных отдыхающих или возведение курортных коттеджей для тех же иностранцев, две области, которые до сих пор обеспечивали доходы стране. Кстати, бегут из Испании в поисках лучшей жизни даже врачи и медсестры. Отсталостью объясняют специалисты и размах нынешнего кризиса, который ощущается в Испании значительно сильнее, чем в других западноевропейских странах. Правда, правительство страны так не считает и заявляет, что во всем виноваты лишь внешние факторы. Министр экономики Педро Солдес.
Негативные явления проявляются не только в экономике Испании, но и других стран, и в Европе, и на других континентах. В эти дни мы узнали негативные данные об экономическом развитии Германии. Проблемы на международном финансовом рынке отрицательно сказались на банковской системе Дании. В США возникли трудности в сфере ипотечных кредитов. И все это на фоне непрекращающегося роста цен на нефть. Так что возникшие в Испании трудности являются следствием негативных процессов в мировой экономике.
Правда, в отличие от других стран, испанское правительство наотрез отказывается помогать разоряющимся компаниям. Денег нет. Так недавно было отказано в государственном кредите крупнейшей строительной компании «Мартинса». Компания объявила о банкротстве, на улице оказались 5000 ее штатных рабочих и служащих. Неудел остались тысячи других рабочих, трудившихся на компанию по временным контрактам. Как живут в этих условиях испанцы? Молодой инженер Антонио Мартинес.
Выплаты по ипотеке за квартиру и другие расходы так возросли, что теперь мы живем как бы с удавкой на шее.
Антонио Мартинес в этом году в отпуск не пойдет. Он получил компенсацию и останется на своем рабочем месте. Кстати, по результатам опроса в этом году отпуском воспользуется лишь половина работающих испанцев. У других на отдых нет денег.
О том, какие пути выхода из экономического кризиса предлагаются в Испании, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Ученые до сих пор не знают природу индивидуального запаха человека. Но у них нет сомнений в том, что запах не только играет важнейшую роль в общении мужчины и женщины, но и несет информацию об их биологической совместимости. Мы завершаем сегодня цикл бесед о запахах. Выбирая партнера, обязательно следует учитывать, насколько приятен или неприятен его запах, считает специалист в области обоняния, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Елена Родионова. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
У человека по сравнению с шимпанзе стало меньше обонятельных рецепторов или столько же осталось?
Мне кажется, что примерно так же.
В дыму ведь сидели наши предки у костров, тоже легкие черные от этого. Я подумал, может быть.
Это связывает не только с этим. Есть корреляция между возникновением цветового зрения у приматов и снижением количества обонятельных рецепторов. То есть, по-видимому, если говорить совсем примитивно, то мы стали искать плоды с помощью зрения, а не с помощью обоняния.
Получается, что независимо от нашего сознания, запахи как-то на нас влияют, и мы даже точно не знаем как. Какие-то улучшают наше внимание, память, какие-то, наоборот, заставляют совершать ошибки. Это такой неведомый как бы мир.
Да, он неосознанный. Я уверена, что даже когда нам кто-то нравится, девушке нравятся юноши там, или наоборот, то это в значительной степени обусловлено запахом. Просто это не проходит через сознание. Мы же не понимаем, почему он нам нравится.
Можно ли тогда сказать, что у человека по сравнению с животным, с млекопитающим, да, для которого запах – это вот прямая информация, у него это информация, которая идет в подсознание, а млекопитающий, он с ней вот как бы осознанно работает, с такой информацией запаха?
Не поручилось бы, потому что я не... Это трудно сказать, насколько осознаётся. Но собака, по-видимому, осознает. Во всяком случае, если собака профессионал, если она понимает, чего от нее хотят, то видно, что она думает над этим, если можно так сказать. Я не знаю, от меня, может быть, осудят люди, занимающиеся поведением животных, но у меня совершенно есть твердое убеждение, что собака понимает, что она делает и как она это делает. Так что я думаю, что у них значительно, гораздо больше это проходит через сознание, чем у нас.
Но вот если сравнить, например, восприятие запахов и осознание запахов у взрослого человека и у ребенка, вы видите какую-то разницу? Вам никогда не казалось по наблюдениям, что дети в этом смысле более чувствительны к запахам, чем взрослые? Взрослые, и для них это более важная информация, и где-то они здесь ближе именно к млекопитающим, к остальному миру.
Я-то в этом уверена, и, по-моему, это тоже абсолютно однозначно и показано тоже. По-моему, это однозначно и так.
А были вот наблюдения за грудными детьми, потому что для грудного ребенка, который особенно еще находится на грудном вскармливании, но для него запах – это же основная информация.
Есть много очень работ с грудными детьми, посвященных запаху матери. Они, конечно, воспринимают и отличают по матери и материнское молоко, и запах собственной матери. Кроме всего прочего, показано, что где-то к 7-8 месяцам уже складываются восприятие запаха как приятного-неприятного. То есть вот какая-то палитра запахов, которые приятные, неприятные запахи. Такие данные существуют. По моему детству, например, когда приходишь в гости к подруге или к приятелю, дом как-то пахнет. Вот сейчас не так часто у меня бывает. Приходишь в квартиру, ну, какой-то запах есть, но не так
если
резко, не так ярко.
Очень резкий.
Да. А в детстве всегда.
Да, в детстве каждый дом свой запах.
Да, да.
И даже можно было вспоминать, что вот ты пришел сюда, а ведь пахнет как там, как
да,
в другом.
Да, у меня это очень яркое впечатление детства. И больше того, ну, поскольку запахи очень тесно связаны с эмоциями и с памятью, то стоит почувствовать запах дома, квартиры, вещи, и сразу всплывают яркие детские ощущения, воспоминания. Ничто так не связано вот с эмоциональным восприятием детским, как запах.
Были ли эксперименты на тему связи запахов и памяти?
Таких довольно много. Запах с памятью тесно связан и подтверждается тем, что информация от обонятельной системы идет в структуры, которые тесно связаны с памятью. Гиппокамп и амигдала – это структуры,
области мозга,
которые связаны с памятью, запоминанием.
То есть идут от обонятельных рецепторов прямо вот в эти отделы мозга, да? Кору.
В кору потом. Обонятельная информация от обонятельных рецепторов идет гораздо более опосредованно. И вот через вот эти старые структуры, старую кору, гиппокамп, амигдалу. Связь с памятью, она однозначна.
Елена, мы поняли, что собаки очень хорошо могут различать запахи индивидуальные и других собак, и других млекопитающих, и даже там разных насекомых могут отличать по запаху. А у человека сохранилось что-то от этой способности к персональной идентификации такой обонятельной?
Да, сейчас проводится много опытов разными исследователями по исследованию того, как люди отличают друг друга и вот как раз используют индивидуальный запах в жизни. Собирают запах человека запах людей, добровольцев, на какой-то хлопковый носитель. Это бывает или футболка, или какие-то хлопковые подушечки. Ну, есть разные способы.
То есть просто заставляют носить на себе, да? Вот
да, так? Да. При этом, соблюдая определенную диету, например, если человек ест чеснок или что-то очень резкое, то это сказывается на запахе его тела. Поэтому стараются, чтобы диета была примерно одинаковая у людей. И отказываться от курения, и там еще некоторые условия. А потом предлагают людям, ну, например, выбрать футболки своих родственников. И люди хорошо отличают своих родных, не обязательно близких. То есть, вот, например, людей, которые им родные по крови, от каких-то случайных людей. Хорошо узнают футболки или там носители с запахом своих партнеров. Мать всегда отличит запах своего ребенка. То есть люди действительно отличают и выбирают по запаху, в том числе и партнеров. И сейчас показано, что вот это связано запах, который приятен. Это, как правило, делается в опытах приятен-неприятен, когда с парным выбором человеку задают вопрос не найдите там, скажем, какой-то знакомый там знакомый запах, да, а вот какой наиболее приятный. Тогда это гораздо более эффективно. И выясняется, что наиболее приятный запах связан с геномом, состоянием генома человека. Определенный комплекс генов должен быть не слишком отличным от собственного и не слишком близок. Вот тогда это вот самый-самый привлекательный запах при выборе партнера. То есть получается, что именно с помощью обоняния мы получаем информацию о геноме другого человека.
Вот вы говорите, что в этих экспериментах люди находили родственников, отличали по запаху. Установлена какая-то связь между родственниками по крови, да, и генетическими, соответственно, родственниками, и тем, как это влияет на запах. Значит, у них есть какая-то общая компонента обонятельная?
Но сейчас показано только, что есть такой комплекс генов, который связан с иммунной системой. Каждая клетка имеет некоторый комплекс белков, с помощью которых одна клетка узнает другую. И все наши клетки, клетки нашей иммунной системы, могут узнать клетки собственного организма и отличить их от клеток чужеродных.
Это как раз вот из-за этой системы отторгаются ткани при пересадке обычно. Да,
да, да. Все проблемы с переливаниями крови, вот действительно, ну, со всем отторжением тканей связаны именно с этим. Вот именно по этому комплексу, и информация вот об этом комплексе ей содержится в запахе. Это показано, что и мыши, и люди, они получают информацию о том, насколько близок вот комплекс этих генов к комплексу собственному, и поэтому узнают о родстве. Наверное, есть и другие ключи. Мы только знаем про вот этот комплекс. Наверняка есть и другие ключи, и, наверное, гораздо более обширная информация о геноме мы получаем вместе с запахом.
То есть, с одной стороны, по запаху можно узнать людей генетически тебе близких, с другой стороны, по запаху выбирается партнер, у которого отличается не очень сильно, но и не очень далеко, да, геном должен быть не такой далекий, но тебе не идентичный. Потому что вот мы же не выбираем партнера среди родственников, интересно. Но как вы думаете, в таком случае не имеет ли смысла учитывать эту информацию, информацию запахов для людей, которые занимаются, скажем, планированием своей и семейной, и вообще репродуктивной жизни и так далее?
Наверняка, я думаю, что даже больше того. Например, может быть, это, конечно, заблуждение, но мне кажется, что использование парфюма мешает нам, потому что оно искажает запах, который дает информацию. Может быть, это и не так, но...
И мы из этого не можем выбрать себе правильно жену там или мужа. Из-за вот этих вот всех дезодорантов и духов.
Я думаю, что может быть.
Ах, вот в чем причина неудачных браков.
Конечно, почему разводов столько?
Во всем виноваты парфюмеры.
А Марина Львовна Бутовская вообще рассказывала, что где-то сохранились еще такие обычаи, что когда там в деревне танцы, она говорила, по-моему, про какие-то страны Восточной Европы в деревнях, там до сих пор принято юноши и девушки знакомятся так, вот они под мышкой носят у себя какой-то платок и дают вот так понюхать своему партнеру. Понравится, не понравится.
Я уверена, что это очень важно. Гораздо важнее, чем нам кажется, во всяком случае. И вот влечение парфюмом, и, ну и вообще всякими отдушками.
Маслами ароматическими, гель для душа.
В том числе и пища, на самом деле, потому что сейчас пища настолько ароматизирована, это тоже сказывается на запахе.
А вот скажите, пожалуйста, есть ли какое-нибудь объяснение такому явлению? Ведь очень часто бывает, что восприятие запаха идет только в одну сторону, а что одному из партнеров запах другого приятен, а вот второму нет. О чем это говорит?
Я не взялась бы это объяснить.
Ну,
это...
прям скажем, наверное, тот, кому не нравится эта женщина, будет.
Вообще, мне кажется, что выбирает женщина, поэтому для нее вообще для женщины запах гораздо более значим. Она выбирает партнера, она выбирает отца будущего ребенка, поэтому.
То есть важно, чтобы женщине запах был приятен. Вот это вот важно.
Ну, мне так кажется, да. Во всяком случае, я думаю, что это гораздо более существенно, чем мужчина тоже как-то выбирает.
А были исследования по поводу чувствительности к запахам мужчин и женщин?
Наверняка, да, то я не знаю точно результат. Очень было интересное исследование, когда-то проведено журналом National Geographic. Они поместили некоторые запахи с помощью микрокапсул в журнал, прямо вложили в вкладку, на котором были нанесены микрокапсулы с запахом. И когда, ну, это вот по парфюмерным каталогам мы знаем, когда потрёшь, то можно понюхать, и там были какие-то запахи такие широко применяемые исследователями. Они просили прислать, заполнить анкету и прислать результаты.
Поделиться
ощущениями, да. Там нужно было женщинам указать, там, беременные, не беременные, возраст, пол, где проживают, национальность и так далее.
А это именно среди женщин проводили?
Нет. И там, по-моему, 1,5 миллиона пришло откликов. И вот там было, в частности, показано, что люди, курящие, хуже чувствуют запахи, чем не курящие. Потом, что, например, пожилые люди плохо чувствуют запах меркаптанов. Это вещества, которые добавляются к газу, метану, чтобы мы чувствовали запах газа. Метан не имеет запаха, собственно. И, ну, в общем, это опасно достаточно, потому что пожилые люди часто бывают одиноки.
Из того, что вы рассказали, следует, как много впереди предстоит исследовать в области обоняния, как много остается вопросов нерешенных и, на самом деле, довольно важных, как для жизни самого человека, так и для окружающих его животных.
Я думаю, что впереди так много интересного, просто мы еще очень мало знаем про обоняние, про запахи, про то влияние, которое они оказывают на нашу жизнь.
Со специалистом в области обоняния, старшим научным сотрудником Института проблем передачи информации Еленой Родионовой беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня, в день похорон Александра Солженицына, человеческий подвиг нобелевского лауреата вспоминают бывшие политзаключенные Владимир Буковский и Вячеслав Бахмин.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это человек, который вместе со всем нашим народом пережил великую трагедию репрессий.
Александр Александрович, очень многие люди духовно чувствовали.
По данным грузинских спецслужб, несколько сот добровольцев из России уже прибыли в Южную Осетию.
Из-за этой непогоды произошло отключение 109 трансформаторных подстанций.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».